Спасибо тебе, Отец, за твой дух. Спасибо тебе за то, что ты направляешь, ведешь, производишь и хотение, и действие, чтобы воля твоя могла совершаться на земле уже как на небе. Мы ожидаем это с благодарением. И мы верим, что ты, начавший духом своим в нас, это доброе дело, совершишь его. И я, Отец, молюсь за каждого слушающего. Духом Твоим, Духом премудрости и откровения, открывай глаза их и уши их, чтобы они видели и слышали, что есть воля Твоя для каждого из них лично. Спасибо Тебе за то, что они обращаются от худых путей Духом Твоим, и Духом Твоим глаза их открыты, и уши их открыты на волю Твою. Спасибо Тебе за помазание, которое служит и глазам, и ушам, и они видят и слышат волю Твою. Во имя Иисуса. Я прошу также, Отец, направляй меня, чтобы то, что будет сказано и сделано, было сказано и сделано Тобою через эти уста и это тело. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, сегодня у нас с вами уже 7-я встреча. В предыдущих двух встречах, это была встреча 6 и 5, 5 и 6, мы говорили с вами, как и используя, что Творец материализовал или являл свою волю. Мы поделили этому две встречи. Сегодня наша встреча, она посвящена тому, почему у Творца появилась необходимость в его записанной воле. То есть сегодняшняя встреча, она никак не связана с предыдущими двумя, поэтому повторения у нас не будет. Мы сразу будем переходить к сегодняшней встрече. Почему у Творца появилась необходимость в его записанной воле. В сегодняшней встрече мы будем говорить о событии, которое в большинстве случаев известно как событие грехопадения. А если точнее сказать, и это правильно, это отделение духа человека от духа Божьего и всего естественного, что было в духе Божьем для человека. Вы знаете, что удивительно, и я бы хотел, чтобы вы обратили на это внимание, что когда Иисус благовествовал Евангелие Бога Отца, Евангелие Духа Божьего, то Он отметил, что Он пришел благовествовать нищим. Чаще всего слово «нищий» в умах, даже рожденных свыше, в большей степени ассоциируется с материальной сферой. Хотя, когда Адам сделал то, что он сделал, и духом своим был отделен от Духа Божьего, вот именно в тот момент он стал нищим, потому что земля ему не принадлежит, материальные ценности на земле ему не принадлежат, он, тело его тоже ему не принадлежит, вообще ему ничего не принадлежит. Все было утрачено, то есть Адам стал абсолютно нищим, причем в каждой сфере человеческой жизни. Именно по этой причине Иисус и сказал, что он пришел возвестить радостную весть для нищих или для тех, кому ничего в физическом мире не принадлежит. Да и в духовном дух человека тоже не принадлежал ему. Хорошо, поэтому сегодня мы с вами совершим экскурсию в Эдемский сад. Сильно мы там долго задерживаться не будем в этих событиях. Отметим основные моменты, потому что как бы задача сегодняшней встречи – это все-таки узнать, почему у Творца появилась необходимость в его записанной воле или появилась необходимость записать свою волю в той форме, в которой изначально это не предполагалось. То есть изначально сами отношения Духа Божьего, Духа Адама и то, что делал Дух Божий в Духе Адама, они были в прямом контакте, и все, что необходимо Адаму было знать, он сразу узнавал от Духа Божьего. Это была прямая связь, которая и есть изначальная воля Божья. Ну, нельзя не отметить, что она была восстановлена. Хорошо. Итак, начнем наше исследование, изучение с вопроса, что произошло с духом Адама. Отмечу именно этот момент, с духом Адама. Теперь будьте внимательны. Ответ очень детально представлен духом Божьим через апостола Павла и записан в послании к Римлянам, 3 глава, 23 стих. Внимательно. Все согрешили. Это подразумевается в Адаме. В Адаме все люди согрешили, внимание, и лишены славы Божией. большинстве случаев, опять-таки, вмешательство мудрости земной душевной бесовской приводит к тому, что чтение ни к чему как такового в этом плане не приводит. Ну да, брат Олег, все согрешили и лишены славы Божьей. О чем именно это говорит? Да, конечно, в большей степени, о чем именно это говорит, это будет интересно только для тех, кто не любит просто красивые слова, но любит глубину того, что хочет сказать Дух Божий через эти красивые слова. Поэтому здесь говорится об определенной утрате и были лишены славы Божьей. Тогда возникает вопрос следующий. Что значит Адам был лишен славы Божией? Что такое слава Божия была для человека, как в тот период времени, так и для нас сейчас, как рожденных свыше? Я дам вам очень короткое определение славы Божией, практическое определение, которое вы можете также себе отметить, и потом мы будем периодически руководствоваться этим определением. Слава Божия в жизни человека. Я буду делать ударение именно это. Слава Божия в жизни человека. Это форма проявления Духа Божьего в физическом мире. Форма проявления Духа Божьего физического мира через плоть человека. Через плоть человека. Поэтому, когда Адам утратил возможность проявления Духа Божьего через него, он утратил источник всего, что необходимо было для того, чтобы жить, а не существовать. Послушайте, это не то, что в уме Адама была мудрость, это не то, что в уме Адам знал, что ему делать. Нет. Источником жизни, мудрости, силы, всего-всего-всего-всего был Дух Божий. Поэтому, когда Адам утратил единство Духа своего с Духом Божьим, он утратил все. Следовательно, больше он не мог быть тем, кем он должен был быть. Это подобно тому, как вы купили фонарик, а в фонарике нет батареек. Фонарик у вас есть? Есть. Внешне это фонарик? Фонарик. Но включите его. А как его включить? Батареек нет. Вот так стал выглядеть человек после того, что он согрешил. Вся необходимая жизненная сила была полностью утрачена. Брат Олег, ну Адам же не умер. Да, но и не жил больше. Подождите, как не жил? Он же дышал, он же ходил. Послушайте, жизнь – это не пребывание человека во плоти на земле. Слово «жизнь» всегда относится к Писанию, к Творцу, к Духу Божьему. Поэтому жизнь – это проявление Духа Божьего во плоти человеческой. Поэтому, если человек не рожден свыше, не исполнен Духа Божьего, он и не живет, он существует. Поэтому слово «жизнь» к нерожденным свыше неприменимо вообще. Поэтому что произошло? После утраты Духа Божьего и с ним, естественно, и славы Божией, или его проявление во плоти Адама, Адам не остался сам. Его дух не стал просто пуст, как у некоторых представлений в уме есть. То, что я сейчас скажу, я хотел бы, чтобы вы особенно себе отметили и всегда проецировали на людей, которых не рождены свыше. Внимание, запишите. Не бывает пустых или одиноких духов. Дух человека не суверен. Он всегда в чьей-то власти и под чьим-то влиянием. Поэтому, когда Адам не сделал то, что должен был сделать, и в результате его дух отделился от Духа Божьего, его дух не остался сам. Дух Адама соединился с духом смерть. В результате у духа, души и тела Адама, а также у всего, что раньше ему было передано Богом, появился новый господин, известный нам как дух смерти. И давайте посмотрим на одно из первых явлений нового господина, духа, души и тела человека. Если в свое время, читая Бытие 1 и 2 главу, мы видим явление Духа Божьего во плоти Адама, то начиная с 3 главы мы видим уже явление духа смерти во плоти Адама. Бытие 4 глава, 8 стих. «Когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его». Что сказано о духе смерти? Он был человека-убийца. О, брат Олег, я даже никогда не предполагал, что это тоже явление. Конечно. Вообще, каждый человек – это явление. Явление его невидимого господина посредством той воли, которую человек избирает творить. Иисус сказал, если бы вы были дети Божии или дети Авраама, вы бы творили волю его, а ваш отец, а вы дети дьявола, потому что вы избрали творить его волю. Поэтому, согласно Писанию, кто чей отец определяется не тем, кто кого таковым называет, а тем, кто чью волю избирает творить. Поэтому отметьте себе следующее, сделайте пометку, это вам пригодится, очень даже пригодится. Влияние духа смерти, как на физический мир, так и на человека, а именно исполнение его, на наполнение его существования совершалось именно через слова и поступки человека. В книге Притчи 18:22 написано: «Смерть и жизнь во власти языка». И в послании Галатам 6:7, что посеет человек, то и пожнет. То есть точно так же, как слава Божия или явление Духа Божьего во плоти человека совершалось посредством слов и действий человека, точно так же началось проявление духа смерти во плоти человека через слова и поступки человека, в результате через которых стал очевиден дух смерти. Если раньше он не был очевиден, потому что он был как бы спрятался за телом змея, то теперь он стал очевиден через слова и поступки непосредственно самого человека. Как написано, что дьявол уловил их в свою волю, и его воля через слова, через поступки стала являться. То есть дух смерти в определенный период не был очевиден для человека. Но даже после того, как он наполнил дух человека, он тоже не стал очевиден. То есть человек не видел. Адам не видел дьявола, не видел его слух, он не видел его. Единственное, что он переживал определенное влияние, а возможно и переживания, которые оказывали давление на его душу, и непроизвольно, возможно даже того и не желая на каком-то этапе, он говорил и слова, и поступки делал, которые просто убивали все вокруг него. И в одной из книг, в книге Бытие написано, что зло, помыслы их были зло во всякое время. Конечно, это влияние и проявление духа смерти во плоти человеческой. А учитывая, что нет ничего тайного, чтобы не сделало явным, то есть через слова и поступки становился очевиден новый господин. И по сути дела это всегда так. Да, возможно, вы говорите, брат Олег, так это что? Не люди такое делают, а дьявол? Да. Подождите. Тогда получается, что люди здесь ни при чем? Да. Да что вы такое говорите? Это они такие. Послушайте. Вы так говорите, потому что мудрость земная, душевная, бесовская пытается столкнуть вас с людьми. Мудрость земная, душевная, бесовская знает, что кто ненавидит человека, то человека-убийца. Именно это она пытается произвести через вас. Подвергнуть вас власти духа смерти. Потому что если вы человека-убийца, то вы смерти достойны. О, брат Олег, я не согласен с вами. Послушайте, я не ищу вашего согласия. Я вам раскрываю определенные принципы, которые действуют всегда и без согласия людей. Это законы. Просто законы. Они не нуждаются в вашем согласии, как закон электричества. Он что, действует потому, что вы согласны? Нет. Это закон и все. Но если вы невежда в этом законе, то возможно, что нарушение правил действия этого закона может принести вам вред. А может и благо, если вы правильно будете его использовать. Поэтому отметьте себе следующее, что именно через слова и поступки человека Адама становился очевиден и его новый господин, и его воля – украсть, убить и погубить. Брат Олег, подождите, но это же принцип получается. Получается, что каждый человек в большинстве случаев, даже не ведая того, считает, это является отображением через слова и поступки той мудрости того господина, которым он руководствуется. Совершенно верно. Нет ничего и никого тайного, чтобы не стало явным. Поэтому вы и сами можете проанализировать определенные вещи, делать определенный срез. Как в отношении людей, так и в отношении себя. Чтобы вы не рассматривали мысли дьявола как свои мысли. И не приписывали к себе указания Творца, как до вас дошло. Что это вы такой. Послушайте. Одна из удивительных особенностей каждого человека, что он имеет после того, что Бог сделал на кресте, право выбора. То есть человек не суверен. У него нет своих мыслей, у него нет своих слов, он всегда пользователь. И после того, что Бог сделал в крови своего Сына Иисуса, человеку предоставилась возможность выбирать между волей Божией и волей дьявола, между словами дьявола и словами Божьими. Между действиями дьяволами и действиями Божьими. Потому каждый человек на сегодняшний день имеет дарованное право выбора. Это все, что у вас есть, право выбора. У вас нет своей воли, у вас нет своих слов, у вас нет ничего своего, вы всегда пользователь. А вот в зависимости от того, чьими словами, чьей мудростью вы пользуетесь, того волю вы и творите. Поэтому невежество в вопросе воли Божией скрыть невозможно. Оно всегда снаружи. Поэтому Иисус и сказал, это записано в Евангелии от Иоанна 8, глава 44 стих, «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Точно так же, как невозможно спрятать Дух Божий, рожденному свыше. Точно так же и невозможно спрятать дьявола, не рожденному свыше. Но послушайте, но человек может быть рожден свыше, и находиться под влиянием дьявола в своем уме и через свой ум. Я не сказал, что он одержим, потому что духом он рожден свыше. Но то, что в его уме продолжает оказывать влияние на его слова, на его поступки, тем самым давая направление, что он рожден свыше, но продолжает говорить и продолжает поступать так, как нерожденный свыше. Тем самым в физическом мире материализуя волю дьявола. Брат Олег, разве такое может быть, чтобы рожденный свыше продолжал служить дьяволу? А почему нет? Почему нет? Я не сказал, что это хорошо. Я говорю, что это реально. Реально, потому что младенец, доколе в детстве, он хоть и господин всего, но он раб. Он еще подчинен большей степени душе. Поэтому Писание говорит, что душевный, плотской, это младенец. Младенец, который еще подвергнут органам чувств, который во многом своим языком говорит все, что приходит в его уме. Поэтому в большинстве случаев младенцы еще по инерции продолжают творить волю дьявола. И хорошо, если младенец соприкоснется с мудрым наставником, который поможет ему как можно быстрее выйти из воли дьявола и не творить ее. Поэтому слава Богу за мудрых и хороших наставников. И что мы с вами видим, начиная с 3 главы книги Бытия Ветхого Завета? И уже до книг Нового Завета, книги Деяний. Мы видим с вами постоянно проявление духа смерти. В словах, поступках, я не сказал через всех, но в большинстве. В словах, поступках человека. Его явление, явление во плоти человеческой. Я прочитаю из послания к римлянам, 3 глава, с 9 по 17 стих, где это очень четко и ярко представлено. Будьте сейчас внимательны. Все под грехом. Послушайте, здесь не говорится о рожденных свыше. Здесь говорится о тех людях, которые не рождены свыше, они во власти греха. Когда я говорю во власти греха, я не хотел бы, чтобы вы воспринимали это просто как термин. Во власти того, кто его принес, а значит во власти духа смерти, его воли. Как написано, нет праведного среди них ни одного, нет разумеющего. Никто не ищет Бога или Его воли. Все совратились с пути или с его воли до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их, или тех, кто не рождены свыше, открытый гроб, языком своим обманывают. Яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. А теперь вопрос к вам. Это говорится о человеке, который создан по любому, по образу и подобию Божьему. Или о том, кто захватил дух, душу и тело человека. Ну, брат Олег, если так посмотреть на это, то, конечно, здесь говорится о том, кто захватил. И я ж про это. Если дьявол захватывает, то Дух Божий предлагает: отдай мне свое тело, отдай мне свою душу, отдай мне свой дух. Это для тебя намного лучше. А дьявол захватывает. Он ничего не предлагает, он навязывает, он диктует, он пугает. Но послушайте, вы рождены свыше, вам доступна мудрость. Дух Божий через своего Сына открывает эту мудрость, чтобы ваши уста и ваши действия всегда соответствовали Его воле, чтобы вы творили Его волю и помогали другим людям выходить из воли дьявола. Поэтому, конечно, в этих стихах говорится о духе смерти, являющим себя свою волю во плоти человеческой. Поэтому отметьте, сделайте себе пометку в следующем тезисе. Человек не суверен, он подобен одежде, в которую кто оденется, тот и очевиден, того и слышно. Это просто удивительно само по себе. Поэтому, когда мы читаем, начиная с книги «Бытие», 3 глава, мы читаем о новом человеке, человека, которым в Божьем плане нет и не было. Мы читаем о человеке, чья душа, чей дух, душа и тело захвачены духом смерти. И теперь через этого человека становится очевиден дух смерти и его воля. Поэтому само отношение к Адаму, начиная с Бытия 3 глава, должно быть другое. Это не тот человек, который творит волю Божию. Но это не тот человек, который творит свою волю. Теперь его тело – одежда для духа смерти. И через тело Адама дух смерти начинает являть себя в физическом мире. Поэтому это явление уже, читая книги Ветхого Завета, начиная с 3 главы, мы видим с вами явление отделенного от Духа Божьего духа человека, ум которого находится под влиянием мудрости земной, тело находится под контролем духа смерти, ну а дух находится в рабстве духа смерти полностью. То есть мы уже видим нового абсолютно человека, которого в Божьем плане нет. В Божьем плане нет. Поэтому давайте себе отметим, как это выглядит. Дух человека порабощен, душа захвачена мудростью земной, душевной, бесовской, тело, как оболочка, применяется для воплощения и явления воли дьявола. И в таком состоянии, при всем желании, конечно, человек сам себе помочь уже не мог, так как он во всем раб. Поэтому человеку нужна была помощь, вмешательство Творца, причем вмешательство на таком уровне, чтобы воля Творца стала доступной человеку даже при всей его небезупречности духом, душой и телом. Чтобы даже продолжая быть небезупречным, человек мог творить волю Божию и оставаться волей Божией до времени полного восстановления. И согласно изучению Сына Божьего, о том, что он есть агнец, предназначенный еще прежде создания мира, конечно, приходит мудрость. Что Творец еще прежде создания мира учел возможное отступление человека, а восстановление в его воле он запланировал. Поэтому сразу после отделения Духа человека от Духа Божьего, Дух Божий стал формировать путь восстановления единства Духа человека с Духом Божьим. И в основании этого пути, пути восстановления, Творец положил завет. Завет, заключенный между Духом Божьим и человеком. Завет, который стал платформой и на котором стал формироваться путь восстановления Духа Божьего в единстве с Духом человека. Именно в этом завете и появилась записанная воля Божия, так как Дух человека уже был отделен от Духа Божьего, и Дух Божий не мог направлять человека через его Дух. Поэтому Дух Божий стал направлять человека на основании завета через записанную в завете волю Божию. И у этого тоже есть очень веские причины, о которых мы поговорим с вами уже в нашей следующей, восьмой встрече. Возможно, сегодняшняя встреча была коротенькая, но она была очень важной и фундаментальной. Очень важной и фундаментальной. Так как в этой встрече я верю, что вы для себя заметили, что пустых духом не бывает. Если человек не рожден свыше, это не значит, что он не в чьей власти и не по чьим влиянием. Именно по этой причине мы имеем ряд радикальных заявлений Духа Божьего, что нет ничего общего у грешного с праведным. Эти радикальные заявления не безосновательны. Давайте мы сейчас поблагодарим Бога за Его мудрость, и пусть Дух Святой направит нас дальше, чтобы настоящий материал мог эффективно быть применяем в нашей жизни во исполнении Его воли. Отец, мы благодарны Тебе за Твой Дух, благодарны Тебе за служение Твоего Духа нашему Духу и душе в особенности. И мы просим Тебя, направляй нас и дальше, чтобы мы могли совершать Твою волю на земле, как на небе. А мы принимаем эту мудрость как дар и благодарим Тебя за каждые открытые глаза, за каждые открытые уши, за каждое откровение, исцеление, за то, что мы не остаемся прежними, но мы начинаем следовать Твоим путем, путем Твоей воли и исполняя ее на земле, как на небе. Во имя Иисуса. Аминь. И давай также помолимся о нашей вере. Спасибо Тебе, Отец, за благодать умножения. И Ты, Бог, дающий семя сеющим, даешь обилие посеянным. Мы благословляем свое семя веры. Мы высвобождаем свою веру в обеспечение Твоей воли на земле, как на небе. И прямо сейчас мы высвобождаемся этого семени урожая. Мы говорим урожаю, поднимайся и приходи в руки сеющие. Во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени. Во имя Иисуса. Аминь.